надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось, свободным стану я. От зла и от добра моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобой быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен.
Непридуманная история.
Жан-Жак Руссо, он говорил так: «Свобода – это не делание, чего бы я хотел, а не делание, чего бы я не хотел».
Здравствуйте. У микрофона Яков Кротов, мученик, святой, который был рабом. Папа Каллист, Каллист I. Исследуя отношение христианства к рабству, важно понимать, что христиане бывали рабами. Анисим, раб-христианина, который уже, будучи рабом и язычником, стал христианином и все-таки вернулся к господину. Блондина, рабыня, которая пошла на смерть ради своей веры, хотя вполне могла бы смерти избежать. Уж тут ее бы освободили, и она бы не пострадала. Выступая в третье столетие, мы оказываемся перед замечательным фактом: римский папа, мученик, святой, который был рабом. Папа Каллист, Каллист I. И сегодня в Риме туристам обязательно показывают, если у них программа христианское паломничество, так называемые катакомбы Каллиста. Они открыты в VI столетии. Правда, сам Каллист в них похоронен не был. И, видимо, он имеет с ними только ту связь, что он отвечал за содержание усыпальницы римских пап, которая тогда уже в III столетии в этом месте была. Но сам он похоронен в другом месте. С папой Каллистом есть одна проблема. Мы знаем о нем очень-очень много, больше, чем о любом другом, пожалуй, римском папе древности, то есть до IV века. А вся беда в том, что мы это знаем от его ярого противника. Кто был этот противник, неизвестно. Долгое время считалось, что это был другой римский папа, Ипполит. Но в тексте сочинения, которое описывает папу Каллиста, имени Ипполита нету. И кажется совершенно невероятным, чтобы преемник Каллиста, один из преемников, так поносил и ругал своего предшественника. Хотя, конечно, возможно, всякое. Тем не менее, я согласен с теми исследователями, которые считают, что надо очень осторожно относиться к биографическим сведениям, касающимся папы Каллиста, которое дано в этом сочинении. Сочинение на греческом, тогда большинство христиан Рима были греками, и называется оно «Философумена». Это огромная энциклопедия, 10 книг. Огромная энциклопедия, описывающая античную философию, гностическую философию и, наконец, иудаизм, ессеев, фарисеев и философию платоников. Откуда же там взялся папа Каллист? А тут дело вот какое. Похоже, что автор биографии Каллиста сам хотел быть римским папой. Он точно жил в Риме, чему-то он был свидетелем, но способность человека, грубо говоря, клеветать, а изящнее сказать, домысливать, она невероятна. Собственно, возьмем самый интересный факт из биографии Каллиста, который кажется достоверным и прямо связан с рабством. Папа Каллист разрешил женщинам, христианкам, Выходить замуж за рабов. Выходить замуж за рабов и свободных людей, добавляет автор памфлета. Но здесь встает вопрос, а зачем нужно было разрешение от папы, чтобы римлянка вышла замуж за свободного человека? Для этого разрешения не надо. Римский обычай брачный был крайне простой. Не было никакой регистрации в муниципалитете. Так что это и без папского разрешения было достаточно. Благословение на брак, пожалуйста, но, кажется, в III веке этого благословения еще не было. Папа Каллист, мы только знаем, что он погиб в гонение 225-го примерно года. Папой он пробыл около 5 лет. Это мы знаем из историка церкви Евсевия Кесарийского, писавшего в начале IV столетия. А вот разрешение женщинам свободным выходить замуж за рабов – это действительно сенсация, потому что вообще-то в Древнем Риме, ну и в Древней Греции, брак с рабом карался смертной казнью для обоих участников такого брака. Это было категорически запрещено. К вопросу о том, что такое рабство. Потому что раб – это вещь. Вы же не можете прийти в ЗАГС с табуреткой и сказать, что желаете зарегистрировать с табуреткой свои брачные отношения. Вас не так поймут. Табуретки будут протестовать, стулья бить ножками, а кресла просто пустят в ход подлокотники. Это действительно, видимо, была революция. И то, что автор памфлета считает, что это безобразие, конечно, современное сознание, совесть говорит, так и слава Богу, и молодец папа Каллист. И тут мы видим механику памфлетизации души, потому что неизвестный автор сказал, что вот Каллист разрешил выходить замуж за рабов. Заметим, он не сказал, что он разрешил жениться на рабынях. Это еще раз напоминает, что мы имеем дело с патриархальным обществом, где статус мужчины и статус женщины очень и очень разный. Так вот, и добавляет, и тем самым Каллист оказался виновен не только в грехе разврата, но и в грехе убийства, потому что женщины стали делать себе аборты, вытравлять плод, принимать какие-то противозачаточные средства. В сущности, перед нами первое упоминание о том, как плохо делать аборты. Потому что вообще этот вопрос не часто муссировался в публицистике античности. Но спрашивается, откуда автор это знает, что женщины делали аборты. Он прочел это в газетах, газет не было. Он услышал об этом на рынке. Вот сейчас знатная римская матрона, или хотя бы незнатная, будет товаркам, подругам рассказывать: «Ой, девочки, я сделала аборт, потому что, вы понимаете, я же взяла в мужья раба, я же не хочу от него детей, это будет позорище». Я думаю, что это клевета, и это неправда. И вот многое из того, что сообщает автор памфлета о папе Каллисте, кажется им домысливанием, что так, наверное, должно было бы быть. Собственно, самое первое известие, оно о том, что Каллист был рабом у некоего Карпофора. Карпофор, имя греческое, значит, это грек, но свободный человек, живший в Риме. Надо понимать, что в Риме было примерно около 3 миллионов человек, и из них более половины были рабы. Поэтому, когда римский сенат однажды рассматривал предложение, чтобы все рабы носили какие-то отличительные знаки, он это предложение зарезал просто из страха, что если рабы увидят, что их больше, чем нас, это плохо кончится. И вот хозяин Каллиста, тоже христианин, послал его в рудники на Сардинию. В рудниках, где добывалось серебро, люди долго не жили. Это страшное наказание. За что? Вчитываясь в памфлет, понимаешь одно. Поводом якобы послужило, что Каллист пришел в римскую синагогу и устроил там, наверное говоря, современным языком или древнегреческим, скандал. Какой-то беспорядок. Так что иудеи привели его к городским властям и заявили, что у них есть разрешение молиться в своих синагогах, чтобы им никто не мешал, не нарушал. А этот пришел христианин и нарушает. И вот тогда его послали в рудники. У автора памфлета такое объяснение, что Каллист, еще будучи рабом, организовал банк. Он вкладывал во что-то деньги, которые брал, как он пишет, у вдов и собратьев, по вере. Почему именно вдовы выделены? Потому что вдова – это человек в тяжелом финансовом положении. Вдове крайне нужны деньги, сама она заработать может с трудом, и поэтому она ищет, куда их вложить. И вот якобы он эти деньги растратил, а потом, когда его собрались за это наказывать, он заявил, что у него деньги, вот он их одолжил иудеям, они ему их вернут, и пошел в синагогу. Но это абсолютно нелогично, потому что спрашивается, а что, каллист идиот? Он пошел в синагогу требовать с евреев деньги, зная, что он им не одалживал? Он сумасшедший, да? Понятно, что это невероятно. Даже если бы у него были какие-то там вложения, он бы это делал частным порядком, а не в синагоге. А что тогда он делал в синагоге? Если мы возьмем жалобу иудеев, как она цитирована в памфлете, то окажется, что каллист, строго говоря, видимо, вывел евреев из себя тем, что проповедовал им Евангелие. Это они восприняли как оскорбление. Вот в чем причина. Это, конечно, наверное, энтузиазм зряшный и напрасный, но тем не менее, это все-таки проповедь Евангелия, а вовсе не финансовая нечистоплотность. Когда каллист попал в рудники на Сардинии, это было не позже 193 года, потому что автор сообщает памфлета, что Марция, любовница императора Коммода, по просьбе папы Виктора, предписала амнистировать христиан, которые содержатся в сардинских рудниках. И поехал ее евнух. Евнух кастрат уже в ту эпоху часто римская знать использовала кастратов в качестве управляющих, постельничих, парикмахеров, ну, чтобы подстраховаться от неприятностей. И этот евнух был тоже священник христианский. И вот ему выдали список от Папы Римского, где якобы не было имени Каллиста. Но Каллист упал в ноги этому священнику и умолял освободить его тоже, и тот уступил. Но Папа Римский, узнав об этом, был недоволен и, дав Каллисту денег, послал его в город, городок небольшой южнее Рима, в наказание. И здесь историки дружно разводят руками и говорят, ну какое же это наказание? И в результате трактуют это так, что папа Виктор настолько сочувствовал каллисту, который надорвал здоровье в рудниках, что назначил ему пенсион и послал отдохнуть. И мне кажется, эта версия более вероятной. Точно так же автор памфлета упоминает, что каллист разрешал епископам и священникам, которые вступали во второй и третий брак, нести свое служение. Для современного Рима-католика это просто челюсть отвиснет, потому что какой второй, третий брак? Они что, не были целибатники? Да вот не были, не были. Не было еще целибата даже в римской церкви, а были епископы, у которых была третья жена, но вдовцы. Давайте так предположим. Интереснее другое – мотивация, потому что автор памфлета упоминает доводы, которые приводил Каллист в пользу. На греческом это называется экономия, ну, как экономия, то есть экономь ты свой гнев, экономь наказание, не трать их. Экономия. А по-русски это называется добросердечие, милосердие. И Каллист говорил, посмотрите на Ноев ковчег, там были нечистые животные, там были вороны, там были морские гады, которые вообще-то запрещены. А Ной ведь их всех спас, нечистые животные тем самым пережили потоп. Но... «А что же мы?» Или, говорил он, «Евангелие, прочтите притчу о сорняках и пшенице, плевелы и хорошее зерно». И Господь сказал, «Оставьте плевелы расти, пусть вырастут, потом на страшном суде разберемся». И действительно, все-таки мы знаем, что главное-то суть Евангелия – это все-таки доброта и прощение. Господь простил даже тех, кто его распинал, просил Отца простить, и от этого не уйдешь. Так что здесь перед нами все-таки образ человека, который стал папой римским, причем даже не совсем понятно, его отпустили на свободу или нет. Об этом автор памфлета не говорит. Очень вероятно, что он так и остался рабом. А в какой момент его отпустили? Так или иначе, это человек, у которого был опыт самого униженного положения, как табуретка, который стал папой римским. Конечно, этот папа римский не имел дворца, не имел швейцарских гвардейцев, и в конце концов во время очередной волны гонений его убили. Но все-таки он в римской общине, которая была большая, это несколько тысяч человек, и деньги были какие-то, как мы видим, было попечение о бедняках, отдельное служение. Это большой взлет. И все-таки он проявил милосердие. Вместо того, чтобы мстить миру и людям за свое когда-тошнее унижение, он помогал другим освободиться от унижений, и силу, и дух для этого брал у Господа Иисуса Христа.
Беда современного человека, он циник, во-вторых, не верит, чтобы быть счастлив, и, как говорит Жванецкий, в том, что будет плохо, верю сразу, во веки веков и аминь.
Язычники или христиане лучше относились к рабам. Конечно, когда рабство существовало в Древней Римской империи, в античные времена. Мне довелось читать на Яндекс.Дзене совсем недавно статье 2020 года одного историка в похвалу великого императора Марка Аврелия. Какой он был добрый, какой он был гуманный и так далее. И тем не менее, вот для затравки посмотрим на этот текст. Марк Аврелий говорил, что государь первый подданный закона, что он только временно располагает государственным достоянием и так далее. Но основные достижения реформ, смягчение рабства, убийство раба стало преступлением, чрезмерная жестокость к рабу обязывала владельца продать несчастного принудительно, у рабов появилась возможность иметь семью, и рабы запрещалось отдавать в дома терпимости. Там еще несколько пунктов перечислено. Но позвольте мне сделать несколько критических замечаний как историку. Во-первых, перечисленные меры, они не были специфичны для Марка Аврелия. Марк Аврелий у людей, интересующихся историей, пользуется большой популярностью, потому что он единственный из римских императоров, который оставил философические записки. Вот Цезарь писал записки о Гальской войне, а Марк Аврелий – этические размышления. Надо понимать, что эти размышления всего лишь ученические конспекты сочинений древнегреческих мыслителей. Это совершенно не оригинальные тексты, как и сочинения наставника Нерона Сенеки, богатейшего рабовладельца своей эпохи. Так что это, ну, как Андропов писал стихи. На досуге почему бы и не изобразить из себя покровителя искусств? А Нерон играл на арфе, но при этом сжигал христиан. На самом деле, видимо, не сильно сжигал, но на арфе играл. Да, в последние годы своего царствования Марк Аврелий издал несколько законов, касающихся рабовладения, но надо понимать специфику римского права. Это не были новые законы, это было то, что называется кодификация, то есть Марк Аврелий подтвердил уже имевшиеся законы. Так что дело не в том, что он был какой-то особенно гуманный и философический. И в этом смысле мне очень нравится памятник Марку Аврелию, который стоит в Вене, поставленный в начале 20-го столетия. Надо помнить, что Марк Аврелий умер в Вене, там стоял римский гарнизон. Империя находилась в постоянной опасности, на нее шел натиск со всех сторон, особенно с севера. И этот памятник изображает толстого жертвеста, такого толстяка, который едет в колеснице, в нее запряжены львы, помпезный, надменный, ну и совершенно не гуманист. Я думаю, это ближе к истине. А теперь о том, чем объясняется кажущийся гуманизм римлян в отношении к рабам. Почему законодательство, как может показаться, смягчалось? Дело в том, что в отношении римлян к рабам было два этапа. Мы все знаем, кто такой Спартак, в честь которого названа, ведь печально известная команда. Весь конец II века до Рождества Христова, а всю первую половину I века до Рождества Христова Римскую республику лихорадило. Восстания рабов шли одно за другим. Три крупнейших восстания, в том числе третье восстание Спартака. И в сущности это восстания, которые могли погубить империю изнутри. И именно поэтому, когда появились императоры, ну, напомню, их не называли императорами, их называли принцепс, то есть первые среди равных, принцепс интер парс, первые среди равных ему сенаторов. Императоры не только приняли меры по защите внешних границ империи, кстати, это были умные меры, потому что это были не только военные предприятия, укрепить валы и так далее. Императоры последовательно впускали в империю переселяющиеся племена. К тому же всегда был демографический кризис. Всегда была потребность в рабочих руках. И в том числе они приняли меры по своеобразному контролю за рабовладением. Потому что больше всего римляне боялись восстания рабов. Надо понимать, что рабов в Риме было много. Не больше, чем, скажем, в Спарте, где на одного рабовладельца приходилось 7 илотов. Это было коренное население Спарты, порабощенное греками. Но в Риме в самом пропорция была примерно 1 к 3. В провинциях там совсем другой разговор. Если брать Святую Землю, которая была поделена на несколько вассальных государств, царств, там рабов было 3%, 5%. То есть здесь, как с дорогой автомобильной техникой, вы можете пол Америки проехать и не увидеть спорткара, а в Нью-Йорке они на каждом шагу. Потому что скапливается плесень, пенициллин туда, где питательный бульон. И огромное большинство рабов располагались в поместьях, латифундиях, таких как у Сенеки. То есть это огромные плантации, наподобие тех, которые были у американских рабовладельцев, сахарозаводчиков в 19 столетии. То есть и здесь было имущественное неравенство. У какого-нибудь римского нищего пару рабов, а у Сенеки сотни тысяч. Боялись восстания. И поэтому принимали меры через общественное мнение. Вообще римского разврата не было. Римский разврат – это традиционное выражение, такой мем в исторической литературе 19 столетия. Существует жизнеописание римских императоров, откуда, собственно, и берут описание разврата, как Нерон, Калигула и так далее. Но вы знаете, это же ведь писали люди, недовольные императорами, и они на них вешали всех собак. Этот с матерью спал, этот спал с мальчиками, этот убивал сыновей. То есть сделали все самое-самое плохое. На самом деле это не самое плохое и вышеперечисленное. Самое ужасное преступление, которое мог совершить римский император, и один из них совершил. Вы не поверите, на что они были способны, эти тираны. К нему пришли сенаторы, а он не встал, приветствовал их сидя. Бесстыдник, распутник. Но правда в том, что римское общество, в том числе аристократический, имущественный класс, оно было чрезвычайно морально строго к себе и к своим. И любой разврат очень осуждался. И гомосексуальное поведение осуждалось. То есть греши, но не на показ. В том числе осуждалось чрезмерно жестокое обращение с рабами. Конечно, римское законодательство до самых последних веков существования империи считало раба вещью. Нельзя было допрашивать раба. Его можно было допрашивать только под пыткой. При этом римляне понимали, что под пыткой человек очень легко лжет. Но таков был закон, это же вещь. Тем не менее, общественное мнение жестокость по отношению к рабам осуждало. Но, конечно, действовал закон. Если раб убьет господина, убьют всех остальных рабов, которые в этот момент были в доме. И были случаи, когда из-за убийства рабовладельца было убито 400 рабов, которые сами не убивали. Был закон, который запрещал продавать рабыню в публичный дом. Не было такого закона. И Марк Аврелий такого закона не вводил. Тут дело более хитрое. В принципе, большинство проституток в Риме были именно рабыни. Это был доходный бизнес для их хозяев. Часть была вольноотпущенницы, то есть рабыни, отпущенные на свободу, но не получившие денег. Они были нищенки, и они торговали собой. У них были сутенеры, как бы не хозяин, но сутенер. Свободные женщины проституцией не занимались. По-настоящему прирожденные римлянки не занимались проституцией и вели очень строгий образ жизни. Почему же тогда римские законы, в том числе при Марке Аврелии, периодически обсуждали вопрос, как быть, продали рабыню с условием, что ее не отдадут проститутке, а другой владелец ее перепродал новому хозяину, тот добросовестно приобрел и отдал в публичный дом. Он не знал об этом условии. Что тут делать? И общий ответ был такой, что тогда эту рабыню нужно возвратить первому хозяину. А почему ставили условие не продавать эту женщину в публичный дом, не отдавать, точнее, то есть не использовать ее труд проститутки для своего дохода. Причина в понятии «патер фамилиас» – хозяин дома, хозяин семьи. Честь даже рабыни – это честь господина. То есть господин может насиловать свою рабыню и своего раба, как ему захочется, не вопрос, он может их убить, но только без чрезмерной жестокости, не надо бросать крокодилам. Был такой случай с одним рабовладельцем на перу императора, он приказал бросить своего мальчика-раба крокодилам, а император вступился, ну, чересчур жестоко, и тут же освободил этого раба, император имел на это право. Но это моя рабыня, это продолжение моего тела. Вот такая психология рабовладельца. Что сделали с ней, сделали со мной. И тогда вставляли такое вот условие. Оно было нечастым, потому что большинство рабы не были пригодны-то для такой доходной деятельности. Вот это вот условие про не отдавать в публичный дом – это видимость гуманизма. Марк Аврелий не был гуманистом. В его правлении христиан мучили и делали погромы. В Лионе был христианский погром. Он своих рабов не освобождал. Садист он был, как и другие римские императоры, но это был неосознанный садизм. И сказать, что рабов не продавали для гладиаторов, для боев с дикими зверьми, нельзя. Никогда не было такого запрета. Большинство гладиаторов были рабы. В этом смысле общий тренд в римской истории был такой – внешние завоевания, которые давали приток рабов, постепенно сокращались. Сил уже не хватало, границ сожрали кусок такой мира. Переварить-то нельзя. Последнее крупное поступление рабов на рынок – это разгром иудейского восстания. 70-й год, 135-й. Тогда прямо цена раба, писали историки, упала до того, что раб стал стоить сколько лошадь. Обычно все-таки дороже. И, кстати, с продажи раба брали налог 2%. Но в третьем столетии появился новый тренд. Уже свободные крестьяне становились колоннами, то есть они брали собственность, землю и деньги у какого-то крупного владельца, и так появился колоннат. И постепенно они становились крепостными рабами, но все равно это разновидность рабства. То есть граница между рабом, колонном и свободным крестьянином, она постепенно размывалась. И в этом смысле раковая опухоль рабства, она распространялась, и она отравила, и, в общем, этот яд до сих пор чувствуется, когда в Америке спорят о критической расовой теории, должны ли потомки рабовладельцев платить компенсацию потомкам рабов. Этот спор в Америке идет. И еще одно маленькое замечание. В житиях христианских святых третьего столетия, особенно в Египте, мы часто встречаем упоминание, что вот такую-то, такую-то христианку, свободную патрицианку отдали в публичный дом. Не совсем понятно, какое право они имели. Так это потому, что ее продали в рабство. Такое учинили наказание. И отдали в публичный дом, где только рабы не работали. Так что разговоры про милосердие римских императоров, про то, что язычество, философия стоицизма сама по себе ужасно так и гуманна, это все сильно преувеличено. Я не хочу сказать, что христианство такое гуманное, что мы вот как вот только, так мы сразу рабство отменили. К сожалению, нет. И тем не менее, вот было три римских папы, раба во втором столетии после Рождества Христова. Были христианские эссеисты, которые критиковали рабство. Они просто напоминали, что раб тоже человек, и вообще побойся нового Спартака, веди себя приличнее. И рабов изначально допускали к участию в литургии, то, чего в языческой религии было немыслимо. Так что в этом смысле все-таки христианство, конечно, сказало новое слово, Бог сказал новое слово. Другое дело, что Бог-то сказал, а слово, как сказал Спаситель, оно как зернышко, оно тебе в душу упало. И что вырастет, зависит от того, какая у тебя голубая душа, каменистая или чернозем. Это был Яков Кротов, Москва.
Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в песню сорвалось, свободным стал я.
зла и от добра моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобой быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, сиди ветром наравне. Я свободен.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест» и 9FM. Мы сегодня взяли интересную цитату Жан-Жак Руссо. Он говорил так: «Свобода – это не делание, чего бы я хотел, а не делание, чего бы я не хотел». У него было много детей, но он всех распихал по приютам. То есть он не делал того, чего бы не хотел. Даже вот этот урезанный вид свободы почти недостижим. Вот, например, я, Владимир Терентьев. Я бы не хотел вкалывать, но мои короеды и жена ждут, чтобы я принес в клюве, чтобы было теплое гнездо и одежда. Мы живем в Сибири. Второе. Я бы не хотел служить, терять год жизни, а то и саму жизнь, но страна этого ждет. Третье. Я бы не хотел стареть, но биология требует моего угасания, чтобы земля не переполнялась. Четвертое. Я бы не хотел учиться, но тоже требования времени. И уж тем более я не хотел бы дышать грязным воздухом, пить грязную воду, но работа и развлечения есть только в городах. Я бы не хотел терпеть болтунов и манипуляторов, но современный этикет предписывает политкорректность. Я бы не хотел расставаться с родителями, но это угодно жене и времени. А если говорить о древности, еще страшнее. Древние иудеи вообще оказались, ну, в таком выборе. У них был страшный выбор – убить чужих детей или в итоге приносить своих жертву. Вы видите, да, что свобода – хорошая вещь, и Христос говорил, что будьте свободными, если познаете истину. Но как это так – познать истину?
Русские так долго боролись за права негров.
Разы буржуй настал последний бой. Против тебе весь бедный класс поднялся.
Что наконец-то их получили.
Люди хотят порабощать чужую свободу, ну так, на интуитивном уровне. Женщина умеет, дети – это вообще от рождения, с нуля. А вот недаром ребенок громко орет. Взрослые люди, особенно даже некоторые религиозные, к сожалению, они хотят поработить свободу даже Бога. Они придумывают богословские тенета, где Бог такой, 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 ну так, ну совсем не такой. Я знал одного епископа, и он Богу расписывал: «Господь, ты вот это делай, то так, 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 а вот это вот так, так, не делай». Этого не надо. Поработить свободу Бога. Он предписывает ему: вот это ты делай, потому что ты же обещал. Ты же обещал? Ну давай, давай. Пора уже. А вот это ты не делай, этого я не хочу.
Мы хорошо помним свои добрые дела, ведь их так мало.
Не платил налоги. В 90-е не платил, в нулевые не платил. Ну, в 10-й немножко платил перед пенсией, но тоже очень мало. В общем, все время хитрил. Сейчас у него минималка практически. И он весь такой ходит, не то чтобы обиженный, но недоумевающий. То есть человек сделал выбор. Я сейчас хапну, а потом, ну, что будет, то и будет, типа того. Мне минималки хватит. Но, видимо, не хватает, так понимаю, по его лицу. Конец свободы – наше желание. Пока желаний нет, свобода есть. Как только желания начинают появляться, а еще хуже бывает, и порабощать не только нас, но и близких, и получается, некоторые даже попытки есть манипулирования Богом, и вот эти бесконечные желания. У нас есть видение. Вот это слово, оно, с одной стороны, неплохое, конечно, и в Библии оно есть, но с другой стороны, когда оно гипертрофированное, когда оно в виде приказов, в виде таких максим, без которых я, извините, сдохну, ну как, нет, можно и без них обойтись на самом деле. Быть свободным или чувствовать. Свободным можно быть, а можно чувствовать. Есть вольняшки, еще Довлатов писал об этом, смеялся, которые чувствуют себя несвободными. А есть рабы системы, неважно какой, хороший или плохой, у них внутри вполне свободные, они даже в тюрьме могут петь. Они рабы системы, И тем не менее, они не рабы. Помните, мы не рабы, советская школа. Первые слова мы писали, мы не рабы. Свобода от болезни. Надо действительно много заниматься и спортом, и многим другим, чтобы хоть немножко соответствовать. Есть свобода социальная от всяких видов рабства. Есть финансовая от нищеты, и тоже здесь цельная проблема. Есть самая главная свобода, которой не достигает практически, кроме святых, никто. Это свобода своих желаний. Что такое поела плод познать добра и зла? Она ведь возжелала его. Она поглядела, там была рекламная кампания, змей показал кончиком хвоста, посмотри, красненькая, переливается. Она говорит, да, говорит, вожделела. Она вожделела этого плода. Муж не вожделел, но она впихнула ему в рот этот плод. Ешь, ты погляди, как узнаешь. Все, что они узнали, это смешно, что они голые. Они больше ничего не узнали, никакой мудрости Божией. Они узнали, а Господи, а мы голые, оказывается, давай прятаться. В том числе и от Бога. Все, что узнает человек от своих желаний, что он никуда не годный, голый, стареющий, лысый маразматик. Вот все, что он узнает о себе за всю свою жизнь. Уже побежать пора, а я, собственно говоря, ничего не достиг. Ни в каком смысле духовном, я имею в виду, конечно. Я не искал физического. Павел об этом говорил. Ничто не должно меня порабощать и сковывать. Он говорит, все мне позволительно, но ничто, я бы добавил от себя, и никто не должен мною обладать. Приведу пример бомжей. Мне они на самом деле отчасти нравятся. Суперсвободные люди. И все говорят, а с ними работают репцентрах, супергордые. Это почти одно и то же. Свобода нам вызывает такое чувство достоинства. Свобода – это то, от чего ты можешь отказаться. Вот твоя цена – это не то, что ты заработал. Помните, менее-менее, так и вопросил. Ты найден легким. Там царь был, какой легким. Не, много было золота. Но он ни от чего не мог отказаться. А вот был такой очень вредный и плохой император в Римской империи. Последние гонения, самые страшные перед Константином, были в его правлении. Но он отказался от правления. Он был императором. Построил себе дачку. Разводил там капусту. Он, кстати, впервые ее разводил в мире. Он ушел от императорства. Единственный случай. Римский папа. Единственный случай, мы знаем, недавно был. Бенедикт XVI ушел от римского папы. Все умирали там в постели. Нет, ушел на пенсию. А этот был императором Римской империи, она тогда владела. А он говорит, нет, мне капуста нравится. Вот это уровень свободы. То есть человек стоит столько, от чего он может казаться, даже владея, конечно, этим. Свобода – это независимость. Тут ничего не добавишь. Либо она есть, либо ты раб.
Единственный способ установить границы возможного – это выйти за них.
Да, мы, конечно, свободные люди, но когда у нас миллиард свобод, очень трудно выбрать. Почему сейчас люди паникуют в магазине, в супермагазине большом? Ну, такой выбор, это же дня не хватит, чтобы выбрать. И поэтому люди посещают, чтобы вы знали, и все уже это поняли. Вы знаете, какой самый успешный магазин сетевой в России, на самом деле? Белый и красный. Выбор небольшой, но актуальный. Бристоль тоже. То есть там небольшой выбор, но такой вот, знаете, легко выбрать. Вот этот выбор, даже покупательский, я уж не говорю, там серьезный выбор, жизненный выбор, а просто покупательский выбор, это тоже делать невозможно, когда он, ну, слишком невероятно большой. Поэтому дабы нам Господь сузить, как ни странно, наш выбор до действительно значимого. Когда человек может, вот это важно, а вот это фигня. Вот это уже начало мудрости. Ну, хотя бы этот выбор можно сделать. Когда он не просто шопоголик, когда он по жизни выбирает модели автомобилей, модели шампуней, я не знаю, модели домов, модели, значит, санатория, куда ехать лечиться, в конце неизбежно, конечно, и тоже долго выбирает ему в Израиль ехать лечиться или в Германию. Я знаю одну семью довольно богатую, которая клонировала свою кошку, но такой у них был выбор. Они хотели сначала себе пентхаус еще один купить, но нет, давайте кошку клонируем в Корее. Планировали кошку, вот такая же получилась, точно. Ну, она любимица была, понятно, я не осуждаю, ни грамма. Тоже такой выбор. Разнообразие выборов – это ловушка, как ни странно. Мы все за выборы были в 90-е годы. Ой, да, давай, давай. Потом очень многие взвыли, потому что не потянули. Есть такое выражение в Библии – не иди за большинством на зло. Это выбор. Большинство может пойти на зло. Не всегда большинство выбирает добро. Нет, часто нет. Часто громят то евреев, то богатых, то бедных, то, значит, сейчас вот хачиков, то еще кого-нибудь громят всю жизнь. Не иди за большинством. Вот это тоже свобода, на самом деле. Удержаться, когда все бегут, как это модно. И это такой экстрим, вы знаете, люди просто исполняются невероятной радостью и силой. Любой революции, это же все знают. Почему они такие харизматичные? Ну, такие же перемены, такие же перемены. Я в 90-х годах дурак дураком приветствовал, когда пришел Ельцин. ВКЧП проиграла, а Ельцин пришел, на танк сел. Боже мой, какой я был дурак. 33 года мне нужно было пройти, чтобы понять, потому что религиозная свобода при Горбачеве была навалом, гораздо, кстати, больше, чем сейчас. Но нам же надо еще чего-то. Понимаете, все время должен выбор делать. И вот мы наделали таких выборов, зашли, ну, в такую, бывает, яму заходим в своей жизни, из которой, в общем, только гроб-то и видать, на самом деле, больше ничего и не видать, и очень некрасивые. Быть мудрыми, потому что свобода без мудрости – всевольность, и, в конце концов, это афократия, когда правят просто инстинкты толпы, которые готовы убивать, разрушать, ненавидеть, но не инстинкты мира, которые готовы любить и прощать.
Свобода – это, наверное, то, чего мы все желаем, как только начинаем там, ну не знаю, ходить, говорить. Нас сдерживают родители, не дают нам там, не знаю, совать пальцы в розетку, лазить по шкафам, там еще что-то делать, куда-то ходить, куда нам очень хочется ходить. И вот нам этой свободы очень жутко не хватает. Самое страшное, наверное, такое, знаете, для ребенка, это когда вот просят тебя там родители или какие-то взрослые специально, вот не открывай какой-нибудь там коробку или там какой-нибудь ящичек в шкафу. И ну, удержаться от того, чтобы вот как-то не залезть туда почти невозможно. Вот это желание сделать вот то, что не разрешают как-то поступить по своей воле, оно, ну, в общем, понятно. Да? Вот у меня, например, была старшая сестра. Ну, то есть она и есть старшая сестра. Она меня на 6 лет старше. Ну, и это очень, конечно, было заметно в детстве. Вот эта разница в возрасте. Сейчас это уже не так заметно. И она ложилась спать, конечно, позже, чем я, когда мне было там лет 8, наверное, и меня это жутко раздражало, потому что она свободна и может там гулять или просто сидеть, читать книжку до более позднего времени, а меня, значит, вот все время укладывают спать, спать я не хочу, и все время меня как-то так вот, ну, не хватало, вот она вот свободна, а я вот такой не свободен. Школа тоже вечно там ставит какие-то рамки, значит, помимо родителей, и хочется очень как вырваться вот из этих всех объятий, таких несвободных ограничений, и вот какой-то свободой насладиться. Многие, кстати, назло всем запретам там во все тяжкие пускаются еще. В детстве, можно сказать, кто-то до поры до времени терпит, мирится там с этими ограничениями, и потом уже потихонечку обретает какую-то свободу. А вот то, что свобода идет как-то так вот рука об руку с ответственностью, мы понимаем, об этом все время говорят, там толдычат взрослые, в детстве мы это слышим постоянно, ну как-то умом, если это понимаем, то не особенно-то ощущаем. А когда вот за тебя, за меня делают тот или иной выбор, то он может оказаться там удачным, может неудачным, но в любом случае всегда можно свалить вину на другого. Это вот такая несвобода дает такой огромный плюс, потому что, ну, а почему так вот все плохо? Да, родители заставили, да, там командиры послали, начальник сказал, то есть как-то все время я вот не был свободен, и поэтому вот так что-то у меня там не складывается. Когда мы становимся взрослыми, то поступаем по-разному. Кто-то вот так и не научился свободе следовать там какой-то, ну, вот, своему выбору, да, и ответственности, соответственно, чтобы признавать там свою ошибку. Как-то вот по своему выбору жить становится опаснее. Гораздо лучше списать на кого-то стороннего, там, начальство, власти, обстоятельства, то вот я вот не свободен, и поэтому тут от меня вообще ничего не зависит, и какой с меня спрос. И многие вещи действительно ведь от нас не зависят, мы в них, ну, не свободны, да, вот, в какой семье мы родились, да, кто там наши братья, сестры и так далее. Но все-таки большинство-то решений, которые мы вот принимаем в своей жизни, они, в общем-то, в нашей власти, мы можем совершенно свободно там избрать одно или другое. Вот неготовность к свободе, она в том числе проявляется, на мой взгляд, в полной мере в нашей религиозной жизни. Ну, вообще, есть, конечно, разные религии. Где-то есть, знаете, да, вот довольно такие четкие постановления, установки, которые регламентируют там, ну, не знаю, едва ли не все стороны жизни. Там, не знаю, где можно работать, а где нельзя, на ком можно жениться, что можно там есть и пить, а что нет, когда это можно делать, а когда вот нельзя, там, какую одежду носить, вообще многое-многое другое, когда каждый шаг, в общем-то, как-то регламентирован. Вот христианство в этом плане многих как раз не устраивает вот тем, что дает свободу. И как, ну, многим, наверное, кажется, очень много свободы. Хочется вот все-таки, чтобы мне сказали, вот туда ходи, сюда не ходи. Вот к той свободе, которую христианство дает, ну, не все готовы, не все из нас готовы. И очень хочется получить какие-то вот ответы на вопросы, знаете, как такой чек-лист, где все расставлено по местам, где все на все случаи жизни вот здесь делай так, здесь так, в этой ситуации вот это можно, а в этой нельзя. Такого не бывает. Христианство, оно не об этом. Ну, вообще свобода, ну, как она, для людей взрослых, а взрослеем мы не все. Вот многие вроде бы как по годам-то мы уже бываем там, ну, уже старики почти, да, а вот какое-то такое внутри детство, детство не в хорошем смысле, а в том, что вот как-то неумение брать на себя ответственность, оно так и остается у многих из нас вообще до смерти. Вот часто, например, к служителям церкви приходят люди с просьбой дать такой конкретный ответ на свой вопрос. Причем вопросы такие, ну, которые, ну, явно в ответственности этого человека. Да? Там, например, устраивается ли мне на предлагаемую какую-то работу? Там, куда мне пойти учиться? И, ну, множество таких вопросов, которые вообще не предполагают какого-то конкретного, обязательного для всех людей решения. Это выбор за каждым из нас, и во многих случаях там то, что для одного может быть правильным, для другого совершенно нет. Вот кому-то, например, там следует пойти поработать в море, и это нормально, а кому-то, ну, вообще лучше не делать этого, искать работу где-то на берегу. Но это ответственность самого человека. Такой выбор предполагает и нашу ответственность за этот выбор. Вот за свободу все-таки надо платить. Платить хотя бы тем, что все последствия своих решений надо принимать как последствия вот именно своих решений. Уже никого не винить. Это я так решил, я так сделал, я так поступил. Когда же мы вот требуем или хотим, как-то подталкиваем, чтобы кто-то другой, ну, например, там, священник, пастор, кто-то там еще, дал нам четкие указания, как поступить, мы просто, ну, часто хотим перевалить на него всю ответственность. И кроме того, тут тоже очень часто, ну, такой лукавый подход. Действительно, мы готовы сделать все, что он нам скажет. Как правило, все-таки нет. Если вот там что-то он посоветует, что в принципе, ну, нормально для меня, я это сделаю. И потом еще и хорошо, что будет на кого свалить, если что-то не пойдет не так, как хочется. Ну, а если что-то мне не понравится, я могу это все и не делать. Одним словом, свобода – это вообще прекрасно, это такой Божий дар. Мы свободны очень, вот иногда даже слишком свободны. Мы свободны даже отказаться от Него, да, от Бога, и ни во что вообще Его не ставить. Вот Он нас создал, а мы можем сказать, а нам наплевать, мы ничего не хотим. И вот эта такая свобода, она, конечно, ну, она прекрасна и она опасна, потому что это и большая ответственность. Надо вот, чтобы по-настоящему стать свободными, прежде всего стать такими взрослыми людьми. Взрослыми я имею в виду, конечно, не по годам, а, ну, по мудрости, что ли, по умению отвечать, ну, за то, что мы делаем, то, что мы решаем, что мы говорим или когда мы молчим. Вот это вот настоящая свобода, когда мы за это отвечаем, за свой выбор.
До свидания.
Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось, свободным стал я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. Я бы мог с тобой быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, сиди ветром на равне. Я свободен, наяву, а не на сне. Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды, от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков.
добро. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит брак. Я свободен.
Непридуманная история.